Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Мы сегодня собрались для того, чтобы поговорить о 40-летии студенческих волнений в Париже, о бунтарском 68-м годе, об уроках Красного мая, о том, как это событие повлияло на весь мир и на нашу страну. За нашим столом филолог Мария Ремезова, автор книги «Пудинг из промокашки» или «Хиппи, как они есть», Игорь Чубаров, научный сотрудник Института философии, историк Илья Смирнов, медиа-художник Олег Киреев, автор поваренной книги «Медиа-активиста», социолог Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений, директор музея кино Наум Клейман и его заместитель, историк Максим Павлов. Я бы хотела, чтобы для начала каждый из вас сказал о каком-то образе 68-го года, который в вашей голове существует, потому что, мне кажется, это одно из самых энергичных событий 20 века, которое все время возвращает к себе и почему-то заставляет о нем думать. Борис Кагарлицкий.
Коль скоро уж мне пришлось первым говорить, то я скажу вещи, которые меня самого как-то недавно поразило, когда начались все эти квази-юбилейные мероприятия. Вдруг я понял, что образ 68-го года, который есть у меня, и который, в общем, видимо, не сильно отличается от образа, который существует в массовом сознании, по крайней мере, в интеллигентском сознании, не соответствует тому, что я знаю про 68-й год. То есть, поскольку я все-таки потратил достаточно много времени для того, чтобы понять, что же там в самом деле произошло, причем начал я это время тратить еще в своей, как сейчас принято говорить, диссидентской молодости, то есть когда мы какие-то книжки доставали заграничные, когда мы с Павлом Кудюкиным по фальшивым допускам ходили в спецхран и там читали западные материалы, в результате чего вы него не потом сменили все системы допусков и, значит, карточки, потому что вскрылась вся эта история, ну, когда нас посадили уже. Так вот, впоследствии я тоже этим занимался, и постепенно складывались представления, которые не соответствуют моему же собственному, ну, если угодно, мифологическому, что ли, восприятию этого события. Реальная история, во-первых, всегда гораздо богаче, детальнее, сложнее и путаннее, чем тот итоговый образ, который складывается. Это первый момент, который бросается в этом случае в глаза и, увы, подрывает во многом наши романтические образы. А второй момент стоит в том, что для меня все-таки важна дальнейшая траектория персонажей 68-го года. И вот путь героев 68-го года, что французских, что чешских, кстати говоря, что немецких, многие из которых, как мы знаем, закончили либо в качестве террористов, либо, наоборот, в качестве министров весьма правого и консервативного, якобы социал-демократического правительства, он навел меня на очень мрачные размышления о том, что же само по себе было там в 68-м году и насколько это было серьезно и глубоко. Конечно, я думаю, что мы должны разделять историю 68-го года и замечательный, прекрасный, красивый романтический миф о молодежном демократическом революционном восстании, который, конечно, останется тоже с нами, но это все-таки миф.
Борис Кагарлицкий, спасибо. Илья Смирнов, может быть?
Сейчас воспринимаю это движение как трагически противоречивое, в котором изначально на одних и тех же баррикадах соседствовали лозунги освободительные и старое доброе знамя Спартака и Гарибальди с лозунгами, которые впоследствии очень пригодились самой мрачной и черной реакции. То есть раскол проходил поперек баррикады.
Но, может быть, для слушателей мы скажем, что это были за лозунги?
Те, которые пригодились черной реакции? Дважды два уже не четыре, профессора устарели, нет экзаменов. Вся наша, прости господи, образовательная реформа с 91-го года вдохновляется идеей о том, что детей простонародья нужно освободить от лишних знаний.
Илья Смирнов, спасибо. Игорь Чубаров.
Ну, я буду говорить о сюжете, связанном с философами, с французскими, конечно же, как они воспринимали эту революцию, как они до сих пор пытаются ее комментировать в связи с событиями, предшествующими Франции революции, французской, великой французской революции. А эти события для самих французов жестко связаны и смысловым каким-то образом, и главное в отношении такого понятия самого как революция, которое, как известно, до 68-го года оспаривалось вот рядом таких историков, как Фюре, Риша. То есть, в принципе, это довольно известная тема. и французские философы, вот такие как Жиль де Леос, например, Феликс Гватари, того времени такие леваки, безусловно, держались в стороне от, собственно, партийных и практических баталий. Но, в общем, сами вдохновлялись во многом от этих событий и пытались относиться к ним не как вот какой-то шутке, какой-то маске среднего какого-то класса, например, во Франции, а к событиям. Им противостояла другая позиция, достаточно провокативная и жесткая, например, Александра Кажева, нашего соотечественника, кстати, который, как известно, в ответе Сартру и в ответе Арону смеялся, что это никакая не революция, потому что там нет крови, каких-то серьезных, сопоставимых с революцией в России 1917 года последствий, что это внутри такая буржуазная игрушка для молодежи, и серьезно на нее смотреть совсем не нужно. Но если возвращаться к историкам, таким как Фюре, они, конечно, бы в отношении этой революции проводили бы ту же самую линию, как и в отношении французской, великой. То есть ставили под сомнение определенное понимание истории, которое связано с так называемым вот левым дискурсом, то есть понимание истории не как эволюционного процесса, а как способного превращаться, переходить от одной системы власти к другой, от одной системы социума общества к другой, от одной системы взглядов к другой. Собственно, вот на эти сюжеты я так могу отчасти говорить.
Спасибо. Игорь Чубаров, Мария Ремезова, пожалуйста.
У меня образ 68-го года, безусловно, совсем не политический, не исторический, а скорее, вот здесь было произнесено слово «мифологический». Я бы сказала так. Революция, которая была 67-68 года, и даже, может быть, шире стоит брать исторические рамки, для меня это прежде всего революция метафизическая. Лондонский конгресс 67 года, как он назывался, по диалектике освобождения, провозгласил два очень важных принципа. Первое, что нынешняя революция – это есть революция в сознании, и пункт второй – мы не протестуем, мы празднуем. И вот это два важнейших пункта, которые для меня определили образ вот этого времени и этой революции. И если понимать революцию как, в отличие от эволюции, накопление качественных показателей, как качественный скачок, то вот эта революция 67-68 года – это прежде всего метафизический скачок, ну как бы в таком космическом масштабе перемены мира не материальными средствами, а в том числе какими-то магически карнавальными. И 68-й год для меня – это прежде всего сакральный карнавал, который переменил мир, при том, что мир тогда этого не заметил. Мир заметил социальные и политические последствия, а метафизические последствия стали заметны только теперь.
Спасибо, Мария Ремезова. Максим Павлов, пожалуйста.
С одной стороны, мне кажется, наше поколение ваше, потому что наше поколение начинает с 67-68 год и где-то по 75-76. Поэтому это просто время, когда мы родились. А второй раз 68-й год пришел, тогда только мы это не осознавали, в том, как мы одевались, и в том, что нас уже не стригли под бокс и полубокс. В общем, это такие вещи очень личные. Но на самом деле, сколько я себе помню, школа 70-80-х, это постоянная борьба за джинсы и за прическу, и за челку, которая вот чуть больше, что абсолютно непредставимо там поколение предшествующего. А третий раз все это пришло с кино, это абсолютно точно, но это уже было в перестроечные годы, это пришло с Годаром, это пришло с Форманом, это пришло с Янче, это пришло со Шлёндорфом и Маргаретой фон Тротте. И так и сложился образ 68-го года, поэтому для меня он абсолютно мифологичный, при всем при том, что как бы профессионально, да, я историк, и потом вот о чем говорил Борис, потом вся жизнь, пусть небольшая, да, с этого момента, это вот разрушение этого мифа, но не разрушается, я точно могу сказать, потому что если его разрушить, теряешь какие-то скрепы и не понимаешь, что делать дальше.
Максим Павлов, Олег Киреев.
Последнее, что я видел в связи с революцией 68-го года и мне запомнилось, в Граце на одной конференции сейчас пользуется успехом тема Бурдье, философ и социолог Пьер Бурдье, который не так давно умер, начинал свою карьеру с работы в Алжире в качестве полевого антрополога. И, как известно, события 68-го года в Париже были во многом вдохновлены борьбой алжирского народа за освобождение. И Бурдье, когда находился там, документировал события этой борьбы. Так вот, на конференции в Граце исследовательница из Франции показывала документацию, которую делал Бурдье. Это огромные ангары, в которые сгоняли алжирское население колонизационные власти, отрывая их от земли. В такие ангары было переселено более 3/4 крестьянского населения Алжира. Вот это, пожалуй, картина, которую я помню.
Олег Кирилл, Наум Клейн.
У меня странное положение, то, что я был сознательным свидетелем этих событий. Я абсолютно согласен с Борисом, что есть исторический 68-й год, есть мифологический, потому что на моих глазах этот миф складывался. Причем, когда мы переживали 68-й год, для нас это был процесс целый, это не год отдельный, а это кульминация процессов, которые начались в начале 60-х годов. И это абсолютно точный итог целого периода, потому что после августа 68-го года, конечно, начался совершенно другой период для нас, для всех. Парижские события встраивались в целый ряд других событий 67-68 года, действительно, не только Лондонский конгресс, не только то, что происходило в Америке с хиппи-движением и сожжением призывных карточек во Вьетнам, не только то, что происходило в Чехословакии, потому что уже к концу 67-го года зародились надежды на то, что, может быть, и до нас докатятся перемены, и все были полны ожиданий, и эта атмосфера ожидания чего-то выплеснулась в целый ряд вот таких протестных, действительно карнавальных иногда тенденций. Мы, которые очень мало знали, что происходит в Париже, например, нас доносились какие-то либо официозные, абсолютно глупые интерпретации, либо какие-то слухи, наши домыслы. Все пытались поймать радио «Свободы» или «Голос Америки», чтобы услышать сквозь треск и глушилку, что же там происходит. Но до киношников, правда, стали доходить сведения о зарождающейся новой волне, которая так совсем недавно, казалось бы, господствовала и вдруг стала перерождаться. Стало понятно, что что-то меняется. И вот когда провозгласили создание Генеральных Штатов французского кино, мы, естественно, срифмовали это с революцией 18 века. Была реакция на это двух разных поколений. Наших старших, включая, там, скажем, Юткевича, который бывал в Париже, Медведкина Александра Ивановича, который живой классик и был документалистом этого времени, у которого была абсолютно четкая реакция отрицания неофициозного, а они были потрясены маоизмом во Франции, а для них Мао это был как бы метафорой нашего культа личности. Естественно, отрицание этого обожествления Мао базировалось на их опыте вот, освобождения 20-го съезда. А с другой стороны, реакция ребят вот нашего поколения, нам-то всем было по 28-30, которые понимали, что происходит какое-то освобождение от лжи предыдущего трусливого времени. Вот то, что нам сказали наши друзья, что период от 45-го до конца 50-х годов – это время трусливой молчаливости. И пора об этом сказать. Вот это я помню очень хорошо, как впервые мы услышали это понятие «хватит врать или молчать».
Нам клин. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Мы говорим о 40-летии студенческих волнений в Париже, о бунтарском 68-м годе и об уроках Красного мая. Какая там была страстная энергия? Почему она закончилась? Почему теперь, например, Даниэль Кон-Бендит говорит, что это затеялось для того, чтобы беспрепятственно ходить к девушкам в общежитие? Борис Кагарлицкий?
Ну, то, что говорит Даниэль Кон-Бендит сейчас, довольно характерный пример классического ренегатства. А вопрос в том, почему он сейчас говорит прямо противоположное тому, что он говорил в 68-м году. Проблема же не в Кон-Бендите, а в гораздо более глубоких вещах. И вот тут прозвучало слово «карнавал» у Маши. Это слово произнесено, оно, к сожалению, точно выражает то, что случилось в 68-м году. Одна из особенностей карнавала состоит в том, что он, с одной стороны, вроде переворачивает сознание, переворачивает мир, но на следующий день по окончании карнавала все возвращается на круги своя, и все живут, в принципе, примерно так же, как жили до карнавала. Революция как карнавал, да, это было событие 68-го года в Европе. Не в Соединенных Штатах, кстати говоря, где были гораздо более серьезные последствия, потому что, в конце концов, в Соединенных Штатах общество очень изменилось. Кстати, мы все время говорим о студентах, о молодежи, но было же еще движение Мартина Лютера Кинга, движение за эмансипацию негритянского населения в США. И в этом плане были реальные результаты, то есть реальное освобождение произошло. Но если говорить о Европе, то, конечно, да, очень сильный элемент такого вот карнавального протеста, который действительно выявил вот эту накопившуюся социальную, культурную, творческую энергию. Она выплеснулась наверх в таком масштабе, с такой невероятной силой, что, в общем, на мой взгляд, вся европейская культура еще лет 15 жила импульсом 67-68 года. Но затем наступили, что называется, серые будни слегка изменившегося, но все-таки буржуазного мира, которым вдруг обнаружилось, что участники карнавала должны жить, делать карьеру, должны встраиваться, должны, кстати говоря, заводить семьи, выращивать детей, строить дома и так далее, и так далее. И вот тут вот наступило самое большое испытание, которого большинство лидеров движения не выдержали. Рядовые участники как раз выдержали. И большинство рядовых участников остались на тех же прежних позициях, они сохранили те же идеалы. А вот лидеры, те, кто продвинулись на авансцену, те, кто стали публичными фигурами, они в качестве публичных фигур конвертировали свою славу просто вот, так сказать, в должности, в посты, так сказать, в лучшем случае в университетские кафедры.
Борис Кангарлицкий, спасибо. Мария Ремезова.
Вы совершенно правильно сказали, что в 68-м году были мощные идеалистические требования. Я бы напомнила лозунг, один из важнейших 68-го Парижского мая: «Будьте реалистами, требуйте невозможного». Вот это просто апофеоз идеализма и романтизма, в котором, как во всякой экзальтации, невозможно находиться все время. И есть такой ужасный совершенно феномен, но с ним ничего не поделаешь, что чем выше стоишь, тем ниже упадешь. Поэтому многие из тех, кто на гребне этой волны взлетели наверх, потом падали очень низко.
Мария Ремезова, Илья Смирнов.
Позволю себе заступиться за несимпатичных мне кон-бендита Ёшку Фишера и совсем уже несимпатичного Глюксмана и так далее. Они будут ренегатами, если считать, что сама революция потерпела поражение. Но смотря как посмотреть. И если считать, что строй, который сейчас построен, уже не есть тот капитализм, с которым они боролись, а тот капитализм они победили, и вместо него создали новый мировой глобальный порядок со своим правящим классом, это уже не прежние буржуи Голсуорси, это финансово-бюрократическая олигархия со своими способами эксплуатации и со своей, между прочим, новой религией. Это уже не христианские предрассудки, вот это все ханжество, так ненавистное в 68-м году. Это новая, в Европе просто обязательная государственная религия. Одним из главных догматов ее является лозунг «Запретить и запрещать».
Илья Смирнов, Олег Киреев.
Поддержу Бориса, который начал говорить о Соединенных Штатах. Очень интересную параллель, конечно, французским событиям представляют американские битники. Я сейчас занимаюсь историей 50-х, и любопытно, как Гинзберг и его товарищи в 60-х годах говорили, что, ну, а что, собственно, здесь сейчас вокруг сотни тысяч людей молодых читают мантры. Но мы всем этим занимались. Поэзия, восточные практики, галлюциногены, психоделики. В середине 50-х, когда ничего вокруг не было, когда вокруг был middle class, начинающий жить в кредиты, появилось телевидение, распространение сериалов, рекламы. И вот среди этой удушающей обстановки, да, пригородов, куда переселялись в коттеджи средние американцы, Гинзберг в середине 50-х прокричал, например, вопль. «Я видел лучшие умы моего поколения, сокрушенными безумием, подыхающими с голоду, бьющимися в истериках нагими, волочащимися через негритянские улицы на заре в поисках гневного кайфа». И в этих условиях в начале 50-х заложили основания для того, что потом происходило в 68-м.
Олег Киреев, Игорь Чубаров.
Ну, я, собственно, прокомментировать тоже хотел как бы эту фигуру Бендита, там, Глюксмана, Ёшки Фишера, таких довольно успешных политиков или философов современности, которые сейчас оплакивают свою юность, ракаются там неизвестно перед кем, но перед судами на самом деле, вроде Бендита, который теперь раскаивается и в своем прошлом, и пытается оправдываться за какие-то свои заявления в книжках по поводу растления малолетних и прочей вот такой совершенно невероятной мерзости, в общем-то, на самом деле, с которой они тогда несли уже изначально и внесли вот в эту важную тему эмансипации людей, освобождения, сопротивления. Надо сказать, что эти люди, в общем-то, изначально были такими. Нельзя сказать, что все революционеры одинаково думали о том, что происходит, принимали одинаковое участие в этих процессах в 68-м году. Я вот упоминал позицию философов. В принципе, эта позиция не была как бы позицией над схваткой. Она была очень важна для них тем, что они начинали как-то переосмыслять сам способ философствования, который постепенно становился элементом просто обслуживания системы. И 68-й год для них был какой-то проверкой их собственных возможностей революционизировать дальше и культуру, и общество, и так далее. Для них это не было просто шайн, это не было какой-то иллюзией. Они видели в этом не только историю, которая все равно всегда оканчивается одним и тем же поражением и так далее. Они видели возможности, которые всегда возникают новые, в каждом новом времени. И вот эта логика не истории какой-то, не эволюционного развития капитала, а логика события, она и была тем позитивным результатом этого времени. По крайней мере, для таких людей, там, как Ален Бадью или Делёз. Другое дело, что им противостояли действительно другие способы осмысления тех событий, которые, в общем-то, и вылились в то, что мы сейчас имеем. Достаточно такую лицемерную политику неолиберализма, которую отстаивают бывшие революционеры, партийные именно. Но я хочу сказать, что философы изначально закладывали возможность вот такого неуспешного развития революции, закладывали какие-то ожидания. То есть вот Беньямин, например, который умер задолго до этих событий, рассматривая там французскую революцию или там парижскую коммуну, указывал там на феномен баррикады, который рассматривал как такую чисто французскую модель революционной борьбы. Достаточно карнавальную, конечно, имеющую там недостатки свои. Ну, например, парижская коммуна проиграла потому, что коммунары не могли бороться в открытом бою с тером. То есть они изначально в самом способе противостояния закладывали свое поражение. В принципе, 68-й год – наследник этой же стратегии. Баррикады, которые были способом сопротивления или оружием, они были изначально уже в руинах, они были уже как бы побеждены. Но это совершенно не означает для философского дискурса левого, что эти баррикады бессмысленны или являются каким-то просто знаком всегдашнего поражения освободительной мысли. Вовсе нет. Вопрос в том, в какой ты находишься стратегии и как ты пытаешься противостоять миру, который все время говорит тебе, что ты всего лишь какая-то пешка и ничтожество.
Игорь Чубаров, «Свобода» в клубе «Квартиры 44», 40-летие студенческих волнений в Париже, бунтарского 68-го года, уроки «Красного мая». За нашим столом директор музея кино Наум Клейман, его заместитель, историк Максим Павлов, Борис Кагарлицкий, социолог, директор Института глобализации и социальных движений, медиахудожник Олег Киреев, историк Илья Смирнов, философ Игорь Чубаров, научный сотрудник Института философии, и филолог Мария Ремезова, автор книги «Пудинг из промокашки» или «Хиппи, как они есть». Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода. Новости».
В Москве 11:30. Краткие новости к этому часу. В результате обстрела города Цхинвали в Южной Осетии в ночь на воскресенье пострадали 7 человек, сообщили «Эхо Москвы» в Комитете информации и печати непризнанной республики. По сообщению властей Южной Осетии, обстрел велся со стороны грузинских сел. Министерство обороны Грузии заявляет, что огонь по грузинским селам был открыт со стороны Южной Осетии. На северо-западе Москвы в результате взрыва, по данным ИТАР-ТАСС, пострадал один человек. О жертвах и пожаре не сообщается. Предположительно, произошел взрыв бытового газа. На юге Китая по меньшей мере 55 человек стали жертвами наводнения, вызванного длительными проливными дождями. Более 1 000 000 жителей были вынуждены покинуть свои дома. Число жертв землетрясения на севере Японии возросло до 9. Представитель местных властей сообщил, что под развалинами спасатели нашли тела 3 человек. В Литве сегодня вспоминают жертв массовой сталинской депортации. В Великобритании в поезде обнаружена еще одна партия секретных правительственных документов. Они содержали данные о финансировании международных террористов, наркоторговле и отмывании денег. Газета Independent on Sunday сообщила, что, получив эти документы, журналисты передали их спецслужбам. В Косове 15 июня вступает в действие новая конституция, через 4 месяца после одностороннего провозглашения независимости от Сербии. Новый документ предусматривает, что косовские власти примут на себя основные полномочия, которые с 99 года осуществляла Временная администрация ООН. Президент США Джордж Буш начинает визит в Великобританию, последний пункт его европейского турне. В Афганистане правительственные и международные войска ведут поиски бежавших из тюрьмы в городе Кандагар талибов. Сообщается, что в ходе операции уничтожено не менее 15 боевиков. В Македонии сегодня частичное повторное голосование на выборах в парламент.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». 40-летие бунтарского 68-го года, студенческих волнений в Париже. Уроки Красного Мая. За нашим столом филолог Мария Ремезова, автор книги «Пудинг из промокашки» или «Хиппи, как они и есть». Философ Игорь Чубаров, научный сотрудник Института философии, историк Илья Смирнов, медиахудожник Олег Киреев, автор поваренной книги «Медиа-активиста», социолог Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений, директор музея кино Наум Клейман и его заместитель, историк Максим Павлов. Я бы хотела вот о чем поговорить. Меня отчасти удивляет, и отчасти я понимаю, почему это движение 68-го года был и таким сильным, и получил такой резонанс. Меня интересует поддержка рабочими этого движения и поддержка деятелями культуры. И, может быть, вот на Мухильче я попрошу об этом поговорить.
Ну, тут совершенно правильно говорилось о том, что в этом движении очень силен метафизический и эстетический момент. И неудивительно, что художники откликнулись так, потому что, во-первых, это потрясающая эстетическая ситуация для них, и я очень хорошо понимаю, почему Жан-Люк Годар, который вырос в такой страшной кальвинистской среде швейцарской, который сам говорит о том, что его предки были не просто кальвинисты, а почти догматические кальвинисты. Именно он ринулся в эту полуанархистскую среду. Для него это был очень личностный аспект такой протеста. И вообще надо сказать, что художники самых разных направлений поддерживали движение 60-х годов во всем мире. Я совершенно согласен, что это был очень важный шаг в преображении мира в сторону глобализации, ощущения того, что вся эта холодная война, раскол послевоенного мира, это еще тоже преодолевалось искусством, и, как ни удивительно, события 68-го года были кульминацией протеста против этого разделения на Восток и Запад, на капиталистический и социалистический мир с разных сторон, в том числе и суперлевых, и в то же время чрезвычайно консервативных. И вот я могу привести такой пример, почему тут еще оказались рабочие. Крис Маркер, замечательный документалист, соавтор и друг Алена Рене и Жан-Люка Годара, открыл для себя в 60-х годах Александра Ивановича Медведкина, который был совершенно неизвестен даже в России. Александр Иванович Медведкин, кроме того, что был великий комедиограф, он еще был замечательный документалист в юности, и он придумал вещь, которая в Советском Союзе касалась нереальной, так называемый кинопоезд, где поезд был киностудией, странствовавшей по стране. Они приезжали, например, в Донбасс, снимали события, что там происходит, все недостатки, то, на что жалуются рабочие, жуткий быт, скажем, общежития, да? Проявляли, тут же монтировали, в этот же день вечером в клубе показывали рабочим, и рабочие обсуждали то, что кинематографисты вынесли на экран без всякой цензуры, без предварительного утверждения сценария. Вещь абсолютно невозможная в Советском Союзе. Тем не менее, в 30-м, 31-м, 32-м году это существовало. Сохранилось не очень много материалов. Потом этот поезд, естественно, был запрещен, закрыт. Медведкина выбросили со студии. Он оказался на игровой студии, сделал гениальный фильм «Счастье», ну и так далее. И вот Медведкин, благодаря фильму «Счастье», показанному на Венецианском фестивале, стал известен на Западе. Крис Маркер влюбился сначала в этот фильм фольклорный, потом узнал про этот опыт свободного кинопоезда. И во время событий 68-го года он организовал студию под названием «Медведкино». Вся система Медведкина была применена в парижских условиях, французских вообще условиях, на юге, не только в Париже. То есть можно сказать, что здесь сомкнулись те тенденции киноглаза и киноправды, которые пригласил Вертов, поддержанный, кстати говоря, Годаром, который стал делать кинолистовки и заявил, что все эти ухищрения, монтажа, жанров, сюжета, все это ерунда, надо вернуться к первоистокам. В это же время они сказали, что хватит, рабочие никогда не имели прямого высказывания, мы должны дать им высказаться, и это великая традиция нашего искусства. не только французского, а киноискусства. И опирались на наш опыт, да? В каком-то смысле эстетическая утопия советского раннего кино возродилась в условиях французского консервативного общества на фоне такого предтечи новой волны. Новая волна была предтечей этого бунта. И они даже этого сами не понимали. И поэтому лидеры новой волны оказались вовлеченными в этот процесс самыми радикальными, как Годар, менее радикальными, как Ромер, более опосредованно философскими, как Ален Рене. И я могу сказать, что результаты этого были необыкновенны. Все французское кино переменилось, сама новая волна переменилась. И дальше они расслоились. Шаброль пошел в сторону коммерческого кино. Годар пережил кризис, и через кризис родился великий кинематограф уже зрелого Годара. И продолжается до сих пор. И отголоски этого сказались опять у нас. Вот мы иногда не отдаем себе отчета, что Высоцкий, например, стал возможен только в результате того, что произошло не только в Чехословакии, но вообще в 68 году. Это наша реакция на 68 год.
Нам, Клеймен, спасибо. Игорь Чубаров.
Одной из версий или там фундаментальных причин самих вот этих 68-го года беспорядков, по мнению ряда вот кинематографистов известных и левоориентированных того времени, одной из причин было закрытие синематеки. Это, кстати, сюжет, который вот вы забыли, а я вам просто даю такую подачу. То есть я забыл фамилию этого человека, вы, наверное, помните.
Андрей Ланло, да.
Ну вот в фильме, который уже вот довольно поздний, недавний, такой Бертолуччи перед его смертью, да, вот снятый, с «Мечтателя», по-моему, да, обыгрывается сюжет, что такая пара французских вот студентов, она ходит смотреть эти фильмы, вот, и вдруг закрывают синематеку, и это становится причиной каких-то беспорядков. Даже есть какой-то еще фильм, который специально этой теме посвящен.
«Гражданин Ланглар».
Совершенно верно. Вот. Но на самом деле можно к этому скептически относиться, если рассматривать эту ситуацию с точки зрения как бы политики, да, с точки зрения каких-то социальных процессов, что это... Но это на самом деле некоторая метафора, которая говорит об изменении статуса искусства в буржуазном обществе того времени, которая, конечно же, хотела получить не только независимость и автономность, но и воздействовать на эту самую социальную реальность каким-то образом. И вот эти художники тогда, по крайней мере, не Бертолуччи сейчас, а тогда, вкладывали в это событие совсем другой смысл. То есть они говорили о том, что вот этой карнавализации политики, превращение ее в какой-то театр, да, не имеющий серьезных последствий социальных, противостоит феномен искусства, политизированного внутри себя, которое может быть воздействовать на эту реальность со своей какой-то художественной стороны. И вот этот момент у Годара на самом деле самый интересный. Но любопытно, что здесь есть такие ловушки очень смешные. Вот если помните, была такая беседа Разлогова с одной из актрис и подруг Годара Вяземски. Она, кстати, по-моему, русского происхождения.
Она княжна Вяземски.
Да-да-да. Вот, она, по ее воспоминаниям, относилась к этим событиям только, так сказать, в эстетической плоскости, но в дурном смысле. То есть она считала, меня интересовало только искусство, больше ничего. А на самом деле ее интересовало освобождение как бы женщины от давления как бы законов французских, которые запрещали, в частности, пользоваться контрацептивами, да. Вот. И для нее результатом революции этой было только открытие свободных каких-то сексуальных отношений, в кавычках, свободных, конечно. Но на самом деле для художников того времени это смысл был совершенно другой. Смысл был в том, чтобы преодолеть вот эту возможность постоянно капиталом как бы апроприировать художественные жесты, саму возможность воздействовать на историю, запускать ее снова и снова в различных ситуациях. Вот. И, конечно, то, что сделал сейчас Бертолуччи, ну, сейчас уже не совсем сейчас, это скорее такой реакционный ход, который можно было сопоставить с ходом Глюксмана или Кон-Бендита, на мой взгляд. Вот, потому что сводить это все к какой-то истории между двумя людьми и там еще какого-то американца, который там вплетается к третьей в эту семью, это, конечно, не совсем правильно. Ну, это как бы лукавство на самом деле, потому что все было достаточно серьезно, на мой взгляд, в то время для художников.
Игорь Чубаров, Максим Павлов.
Мне кажется, что лучший фильм 68-го года Бертолуччи сделал до 68-го года, это перед эволюцией. И тем самым исчерпал тему еще до ее появления. Но это апропос, что называется. А теперь по существу. Мы уже говорили о том, что существует, в общем, логика революции. И когда мы говорили о судьбе лидеров революции и встраивании в их мейнстрим, вот у меня тогда пробежала эта мысль. Но ведь с культурой произошло то же самое. Потому что леворадикальная культура, культура элитарная, в результате революции 68-го года, как, кстати говоря, в результате русской революции, превратилась в то, что мы сегодня называем поп-культура. Поп-культура – это адаптированный вариант, за редким исключением. Да, были люди, как Годар, которые, пережив кризис, условно говоря, ушли еще левее, навсегда оторвавшись от. Но были люди, тот же самый Ромер, если вот речь шла о кино, которые в конце концов породили новый виток той леворадикальной культуры, которая почему-то превращается в культуру мейнстрима. Точно так же, как русский авангард. Ну, я понимаю, что эта концепция, в общем, спорная, но, тем не менее, господствующая в большом количестве умов. По сути дела, спровоцировала появление соцреализма. Точно так же и, с моей точки зрения, леворадикальные эстетические течения во многом способствовали вот такому всеобщему господству поп-культуры. То, что было для битников жестом задолго до, для культуры 70-х стало общим местом, где битники только встроились в мифологию поп-культуры. Это потрясающая вещь. Точно так же, как Высоцкий, при всем уважении к нему, это давным-давно мифология поп-культуры современной отечественной.
Я думаю, не сам Высоцкий.
Я, естественно, говорю феномен Высоцкого и то, как он осмысляется сегодня.
Максим Павлов, Игорь Чубаров.
Если искусство примиряется с этой ситуацией, что все всегда кончается плохо, революции и в политическом поле, и в эстетическом, то тогда вообще художник должен покончить жизнь самоубийством. Но этого не было. И тот же Годар вовсе не стал тем же, чем стал Бертолуччи. Тут есть серьезные различия. И кроме Кон-Бендита и Глюксмана есть другие люди, и в политике, которые до сих пор сидят в тюрьме, кстати, и которые продолжают снимать там фильмы, писать какие-то произведения философские, достаточно, ну, например, Бадью, который остается верен революции 68-го года в очень специфическом смысле. Не в каком-то догматическом, известном нам из Марлена, там, смысле отношений между там, производительными силами и производственными отношениями, а в новых логиках, да, в логиках события, например. Вот если с этой стороны смотреть на эту ситуацию, то мы видим, что взаимодействие между искусством и политикой в то время было очень эффективным, даже лучше сказать, но не в том смысле, что оно средний класс позволило ему примириться и свои революционные потенции, свои революционные призывы умерить и сделать их просто элементом неолиберальной как бы философии новой, а предложить совершенно альтернативную концепцию и мира, и искусства. И это было. Мы можем вспомнить, кроме Бертолуччи, других режиссеров. Я веду, собственно, к тому, что не надо как бы в этой логике рассматривать все искусство. Оно сохраняет эту потенциальность революционную в лучших своих образцах. И поэтому ее еще можно смотреть вне вот этой массовой культуры. Я вот вчера смотрел «Забриский поинт». Я все время думал, почему мне этот фильм ужасно не нравится. Но вчера его с большим интересом посмотрел, потому что прошло время. Я узнал об этом времени что-то. То есть я уже начал относиться к этому искусству не как к архиву, а как к какой-то реальности, которую я не был в свое время, когда мне там 3 года было, в 68-м году, не был как бы связан. И я почувствовал, о чем там идет речь. Я увидел там момент, что все-таки сохраняется какая-то возможность для искусства все еще говорить правду, а не обманывать кого-то. А в чем состоит правда искусства? Не говорить, что все в порядке. То есть не говорить, что вокруг нас матрица. Другой вариант. А матрица что такое? Что все хорошо, что мы как пребываем в сети образов, и весь мир – это образ, это ложное понимание философии. То есть образы везде, кругом. Есть образ политики левой, можно говорить, что революции не было, это все образы, это все шутки, массмедиальные какие-то утки и так далее. Можно говорить, что искусство – это тоже набор образов, и здесь ничего не происходит, они просто отличаются между собой количественно. Нет, они отличаются качественно, потому что мир не сводится к образу. Вот о чем я хочу сказать.
Игорь Чубаров, Максим Павлов.
И да. Тем не менее, есть частные судьбы, продолжение частных судеб, и есть судьба культуры, которая встраивается в общественную жизнь. И вот мне кажется, что все-таки леворадикальная культура как не совокупность частных историй авторов, художников, да, а как некий общий вектор. Тем не менее, после революции оно превращается в феномен поп-культуры.
«Свобода» в клубе «Квартира 44». 40-летие бунтарского 68-го года. Присоединилась к нам Кэти Чухрукидзе, философ и поэт. Пожалуйста.
Я тоже хотела подчеркнуть в тот момент гетерогенности, связанной с тем, что часто анархия выступала ради анархии. И увлечение сюрреализмом, увлечение трансгрессивными практиками, увлечение вот этим ощущением молодых людей к суверенному опыту, когда они чувствуют себя господами – над действительными господами. Да, это было и в модернизме. И вот этот момент, он действительно проявился в 68-м году. И этот момент как раз был карнавальный и, на мой взгляд, отрицательный. Мне кажется, что наши 90-е годы, связанные с акционизмом, как раз вот провели именно этот анархический counterfeit, вот копию протеста, да, именно эстетическую копию протеста, именно поэтому они закончились. Но наряду с такими анархическими и трансгрессивными практиками, когда, как у героев фильма «Мечтатели», эта трансгрессия революционная связана с тем, чтобы было позволено больше перверсии, больше наслаждения, да, когда революция вам добавляет то наслаждение, которого вам не хватает, был и другой момент, и другое желание, желание равенства, требование равенства. И вот на этом основании требование равенства и попытки сказать, что средний класс и буржуазия только останавливает потенциальность этого равенства, и невысокая даже буржуазия является препятствием этого равенства, а именно средняя буржуазия имеет шанс тоже претендовать на это равенство и требовать равенства, но этого не делает. Вот это требование равенства и приблизило студентов к рабочим. Именно поэтому рабочие прореагировали на это восстание. И именно поэтому очень многие интеллектуалы были вынуждены стать маоистами, потому что многие даже не знали, что там происходят такие чудовищные убийства и так далее. То есть и даже сам Глюксман признается, что он не знал. Эта солидаризация с маоизмом произошла потому, что здесь был элемент прокламации или декларирования солидаризации с низшими классами, с теми, кто ниже среднего класса. И еще один момент. Мне кажется, что сейчас, когда мы получаем всем интеллигенция, левый, бывший левый, заказ сверху, да, не знаю, от Суркова, еще от кого-то, поговорить о 68-м годе, мы должны понимать, что этот заказ, как и в Германии, постоянные ежедневные травматические передачи о РАФе, они имеют место только для того, чтобы вытеснить эту возможность и эту потенциальность.
Спасибо, Кэти Чухрукидзе. Борис Кагарлицкий.
Я просто хочу вернуться к дискуссии, которая тут завернулась вокруг вопроса о том, что происходит с искусством, когда кончается революция. А ведь на самом деле это один из ключевых вопросов, причем не только эстетический, не только художественный, это не только к искусству относится. Это, кстати говоря, к философии относится, между прочим, и к теории социальной, да, даже к определенной практике социального протеста. То есть то, что вчера было формой подрывной деятельности, сегодня становится неким безобидным ритуалом, а завтра становится частью мейнстрима, понимаете? И это мы наблюдаем повсеместно. И, кстати, в этом смысле как раз действительно 68-й год послужить должен очень страшным, опасным уроком. То, что Илья Смирнов, кстати, частично упомянул, когда, скажем, лозунг «запрещать запрещается», превращается, в свою очередь, в догматическую формулу политкорректности и встраивается в систему ценностей неолиберализма, причем репрессивным образом. Действительно, он и как раз репрессивную сторону свою раскрывает. То есть мы будем запрещать, давить, преследовать, притеснять всех, кто подумает, возразит по поводу того, что что-то бы хорошо запретить. Да? И, тем не менее, у этого парадокса определенный выход есть. У капитализма, в первую очередь у капитализма, как, впрочем, у любых других форм иерархии, существует мощнейшая способность все переваривать, приспосабливать, принимать и для своих целей использовать. Кстати, я помню, как мы познакомились с Олегом Киреевым, и он лет 15 назад, по-моему, когда он был значительно моложе, он пытался, по-моему, каким-то неокомсомольцам объяснить, что такое авангард, и в конце концов пришел к такой формуле: авангард, ну, это то, что нельзя продать. Вот если не продается, то это авангард. Мне это очень понравилось, собственно, тогда я запомнил Кирея вот по этой фразе. Но беда в том, что рано или поздно продать можно все. В этом трагедия. И, с другой стороны, 68-й год интересен тем, что он, как показав вот эту катастрофу, так сказать, консервативного присвоения, освоения любой радикальной новаторской идеи, он одновременно показал и возможности выхода. А выход состоит в том, что подобного рода подрывные или протестные идеи могут, конечно, осваиваться капиталом, системой, но есть моменты, когда они достигают некой критической массы, когда они вступают в некий резонанс, как ни парадоксально, с обывательским сознанием. И вот тогда, когда, скажем, рабочие вдруг начали поддерживать студентов, когда возникла вот эта вот взрывная смесь, вот этот молотовский коктейль протеста и, может быть, даже обывательских социальных требований, тогда действительно система на какой-то момент теряет контроль. Но, к сожалению, ненадолго.
Борис Кагарлицкий, спасибо. Мария Ремезова.
Тут все время говорят о кино. Я бы напомнила, может быть, даже более важное искусство для 60-х годов – это рок, который прежде всего поднял проблему иррационализма. Это музыка, которая взбесила мир. И заметим, что это была революционнейшая музыка, потому что она прежде всего вот этим своим иррационализмом опрокидывала все запреты. Вообще есть всего две вещи, которые опрокидывают все вообще запреты. Один из них – это вот иррационализм, а второй, как Бахтин сформулировал, это смех. И контркультура вот эти две педали задействовала прекраснейшим образом. Теперь что происходит? Да, действительно, песня «I can get no satisfaction», за которую Мик Джаггер в свое время был преследуем по суду, я только не помню, получил ли он тюремный срок или отделался штрафом, ныне используется там для рекламы какой-то шоколадки и так далее. Да, это есть. Но отменяет ли это сам энергетический посыл? Нет, не отменяет. Как не отменяет то, что, ну, можно и Баха использовать в рекламе шоколада. Я, по-моему, тоже это вижу.
Джоконда, которая...
Или Джоконду, да. От этого ни Бах, ни Джоконда, ни Мик Джаггер не перестают существовать. И если есть желание, ты можешь смотреть Джоконду или слушать Мика Джаггера, а не смотреть рекламу. Другое дело, что это и есть контрреволюция. И потребительское общество использовало свой единственный шанс борьбы с контркультурой. Это потребить ее в утилитарном смысле. Сделать ее объектом. Да, общество это сделало. Мы живем в эпоху реакции. Да, это так. Мы живем в постреволюционную эпоху. Но оптимизм никуда не девается. Мир развивается всегда одним образом. Это маятник. Революция, энергетический сброс. Маятник качнется в другую сторону, и энергетический выброс обязательно произойдет. И тогда все вновь станет на круги своя. Вот и все.
Мария Ремезова, Илья Смирнов, пожалуйста.
Предыдущее выступление замечательно иллюстрирует еще одно великое достижение молодежной революции. То, что она помогла левому движению расстаться со своей традиционной социальной базой. А это всегда было трудящееся большинство. Вот с какого-то момента трудящееся большинство становится там обывателями, представителями потребительского общества, и появляется другая социальная база, та, с которой левое движение уже ни на какую победу нигде и никогда не может рассчитывать.
А именно?
Ну, всякого рода маргинальные меньшинства. То, что Карл Маркс называл богемой, еще в старом значении этого слова. Такая полууголовная шушера.
Пазолини называл, между прочим, субпролетариатом. Вот этот субпролетариат, который...
Спасибо. Илья Смирнов, Наум Клейман. Олег Киреев.
Я бы хотел качнуться в обратную сторону от культурной проблематики к социально-политической и вспомнить марксистско-ленинский тезис о том, что успешное восстание в колонии не может пройти успешно, если оно не поддержано соответствующей борьбой трудящихся восстанием в метрополии. И поэтому, как я уже сказал, события французского 68-го года были запараллелены с опозданием на 10 с лишним лет с гражданской войной в Алжире. Да, собственно, и вся волна деколонизации, пронесшаяся, всколыхнувшая весь мир в 50-е годы, была, скажем так, завершением предыдущей революционной волны, а парижская, соответственно, была началом некой новой волны. Волны, в условиях которой мы в некотором смысле живем и сейчас. Поскольку, посмотрите, события парижского мая начинают художники, студенты, интеллектуалы. То, что называется когнитарии. С тех пор разгорается революционная политическая борьба за свои права так называемых меньшинств, то есть различных социальных групп, которые утверждают, что мы отказываемся бороться за чужие права, например, за права пролетариата. И с тех пор главной экономической силой, руководящей, скажем, гегемонической силой в мире является так называемый когнитариат, то есть тот социальный класс, для которого главным орудием является познание. Сейчас очень известен критик Брайан Холмс, который в своих статьях постоянно спрашивает, то ли это, за что мы боролись в 60-х, то ли это вот эта индивидуализированная продукция вместо стандартизованной продукции, вот эта гегемония интеллектуалов вместо гегемонии среднего класса, то это, чего мы хотели или нет? Вот это, возможно, вопрос.
Спасибо. Олег Киреев, Наум Клейман, пожалуйста.
Спасибо. Я только маленькое замечание по поводу Ланглуа, которое я не забыл, мы просто хотим сейчас договорить. И вот я благодарен Игорю, который пробил слово «образ», но мне кажется, что он имел в виду не столько образ, сколько клише. Вот главное, что имеет место, по-моему, в 68-м году, это метафора. Все куда-то что-то переносили. Вот эта самая метафизическая стихия, когда происходили переносы сразу в разные стороны. И последствия этого переноса были в разных странах разные, но очень эффективные. Вот эта энергия метафорическая, которая происходит с человечеством в определенные моменты и привлекает на 68-м году при всех его минусах, путаницах и так далее. Я думаю, что метафора неистребима.
Спасибо, Наум Клейман. «Свобода» в клубе «Квартира 44», 40-летие студенческих волнений в Париже, бунтарского 68-го года, уроки «Красного мая». За нашим столом были директор музея кино Наум Клейман, его заместитель, историк Максим Павлов, социолог Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений, медиахудожник Олег Киреев, автор поваренной книги медиа-активиста, историк Илья Смирнов, философ Игорь Чубаров, научный сотрудник Института философии, философ и поэт Кэти Чухрукидзе и филолог Мария Ремезова, автор книги «Пудинг из промокашки» или «Хиппи, как они есть». Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю – ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».